За окнами Бабельсберга, в смутном шорохе опадающих листьев, в шуме тоскливого дождя чуялось дыхание германской истории.
Я давно готов. Оставьте при мне только генерала Роуна, а всех остальных министров я разгоню ко всем чертям.
Поразмыслив, Вильгельм I построил первый вопрос.
Согласны ли вы управлять страной вопреки воле Ландтага и в одиночку сражаться против депутатского большинства?
Бисмарк отвечал без промедления.
Да. Согласны ли продолжить реорганизацию армии Пруссии без одобрения военного бюджета большинством парламента?
Да.
Король бросил свое отречение в ящик стола.
В таком случае я еще попробую постоять за честь своего имени.
Я Отто фон Бисмарк. В моей груди стучит сердце прусского офицера. И это самое ценное, что есть во мне.
На следующий день последовало решение Ландтага вообще вычеркнуть из бюджета страны военные расходы. В ответ на это Вильгельм I огласил указ о назначении Бисмарка министром иностранных дел и временным президентом страны. По крышам Берлина барабанил частый дождь.
«Ну, Бисмарк,
— сказал король, нацепляя галоши,
— 30 сентября — день рождения моей дражайшей супруги, а она в Баден-Бадене. Съезжу-ка я в Баден, чтобы ее порадовать, а вы тут сражайтесь за честь моего королевского стяга».
Бисмарк был подготовлен к борьбе не только внутри своего государства, но и вовне Пруссии. За время пребывания в Лисятнике Франкфурта он изучил австрийские козни. В Петербурге получил прекрасную выучку в канцелярии князя Горчакова. Наконец, в Париже он завершил анализ губительной для Франции политики Наполеона III. К власти над страной пришел сильный и волевой человек, который всегда знает, чего он хочет. С этого момента начиналась новая глава в истории Древней Пруссии. Бисмарк возмутил всю Пруссию. Вместо свободы – дисциплина. Вместо дебатов – приказ. В столице президента освистывали, провожали издевками и смехом. Он ходил, маскируясь, надвинув шляпу на глаза, избегал освещенных улиц. Ненависть, клокотавшая в нем, обратилась вдруг против него самого. Именно большинством целого государства. Бисмарк вскоре повидался с австрийским послом в Берлине, мадьярским графом Карольи, и сказал ему напрямик:
«Наши отношения должны стать лучше или хуже. Середины быть не может. Если они станут лучше, пожалуйста. А если хуже, то Пруссия всегда сыщет союзников, которые помогут ей разрешить затянувшийся спор. В наших отношениях ненормальность, которую можно излечить лишь мечом».
Вена переполошилась. Австрийский император Франц Иосиф Габсбург решил одним махом выбить Бисмарка из седла, а Пруссию вышвырнуть за борт германской политики. Для этого надо действовать опять-таки через Франкфурт на Майне. Король Пруссии Вильгельм сообщил входящему Бисмарку:
«Бисмарк, австрийский император, мой добрый друг, созывает во Франкфурте съезд всех немецких князей. Он приедет туда сам и зовет меня. Какое импозантное собрание!»
«Всего лишь кунсткамера доисторических мумий».
«Бисмарк, есть ли у вас уважение к традициям?»
«Нету и быть не может. Ваша поездка во Франкфурт — это отказ Пруссии от объединения Германии под прусским же началом. Ваше манкирование Франкфуртом — это первый шаг к объединению Германии под вашим же скипетром. Что, я объяснил недостаточно ясно? Не будьте же романтиком монархии. Ведь я предлагаю вам реальную корону Германии».
«Неужели я, король Пруссии, должен избегать общения с родными немецкими князьями, которые съедутся, чтобы договориться о совместной борьбе против всяких конституций?»
«Поймите, что Австрия заманивает вас в мышеловку совместной борьбы с революциями неспроста. Случись это, и Пруссия останется в прежнем унижении, что и раньше, а роль Австрии сразу непомерно возрастет».
Не смейте меня удерживать. 30 сюзеренов сидят и ждут одного меня, а курьером за мной прислали его величество короля Саксонии. Ну, это уже вопрос так-то. Все монархи Германии соберутся вместе, душа в душу, сядут за стол, а меня там не будет.
И нечего вам там делать. Так с ними и надо, с этим дерьмом.
Втайне от короля Бисмарк блокировал его дом целым полком солдат, чтобы никто не мог проникнуть к нему, чтобы Вильгельм I не вздумал втихомолку удрать во Франкфурт. Это была первая политическая победа Бисмарка.
Вот когда Пруссия нажрется датского масла и венских колбас, тогда она пожалеет, что плевалась в меня. А уж когда Пруссия станет рейхом, я не стану выклянчивать у Ландтага утверждение бюджета. Между консерваторами и либералами никакой разницы. Первые подхалимствуют открыто, а вторые — тайно. Знаю я этих сволочей. Бюджет еще притащат в зубах, виляя хвостами. А я их сапогом. Под стул! Под стул!
Все будет так, как он предсказывал. А сейчас журналисты Берлина пророчили, что карьера Бисмарка закончится за решеткой исправительного дома, где он еще насидится на гороховом супе со свиными потрохами, а чтоб не сидел зря, пусть мотает шерсть для общественных нужд прусского королевства. Газеты прозвали Бисмарка «бульдогом с тремя волосками». Президент даже не обиделся. Похож. Бисмарк покинул Петербург в канун грандиозных и необъяснимых пожаров, закрутивших русскую столицу в вихрях огня и дыма. Первыми запылали на Охте кварталы бедноты, дотла выгорела вся Лиговка, населенная мастеровыми и полунищим чиновничеством. Огонь сожрал Щукин и Апраксин дворы, где размещались 2000 лавок с товарами. Пламя перекинулось на Фонтанку. Ясно, что пожары имели какую-то систему. Огонь не возникал сам по себе, работали поджигатели. Блуждала зыбкая версия, будто Петербург поджигали поляки. Но этот слух спустился в низы жизни откуда-то сверху, и народ в него не поверил. Русские люди никогда не считали поляков своими врагами. В старых сказках, песнях и анекдотах часто осмеивались немцы, евреи, англичане, реже французы, но поляки никогда. Факт характерный и поучительный, на который уже давно обратили внимание сами же поляки и польские историки. Бисмарк перед отъездом советовал Горчакову.
«Обрусите Польшу на Висле, как мы онемечили в Данциг и Познань. Зажмите поляков под прессом и не ослабляйте винта, пока не задохнутся. Иного выхода у вас нет».
Горчаков решительно отвергал такие советы.
«Россия имеет и немалую долю вины перед Польшей. Со славянской сестрой мы не можем поступать варварски».
Горчаков убеждал царя. Никаких репрессий, лишь смягчительные меры. Полонофильство не прошло ему даром. Князь стал получать анонимные письма, в которых его называли предателем отчизны. Верный секретарь Горчакова Жемини волновался.
«Что же будет дальше? Сейчас возможны любые импровизации».
«А вы разве импровизатор?»
«Почти. В любом случае, я обожаю мотив гимна восставших. Еще Польска не сгинела, пока мы живемы».
С 1795 по 1807 год Варшава была прусским городом, а царство польское называлось Южной Пруссией. 2/3 населения Пруссии составляли тогда поляки, и лишь 1/3 была немецкой. Бисмарк не любил воспоминания такой дикой пропорции.
«Пруссия все-таки не глупый озерный карп, которого можно подать к столу под острым польским соусом».
В своих мемуарах, не без некоторой язвительности, Бисмарк писал.
У князя Горчакова в его отношении к польскому вопросу чередовались то абсолютистские, то парламентские приступы. Он считал себя крупным оратором, да и был таковым, и ему нравилось представлять себе, как Европа восхищается его красноречием с варшавской или русской трибуны.
Так он писал, а вот что он говорил.
Допустим, что Польша воскреснет. Допустим. Австрия при этом должна отказаться от польской Галиции. Но у нее столько награблено, что эта ампутация пройдет для Вены почти безболезненно. Русские, вернув полякам то, что им положено, территориально не пострадают. Для них потеря Вислы, как слону дробина. А для нас, пруссаков, отказ от польских владений равняется уничтожению нашего государства. Наши восточные земли, Силезия и Познань, это наши кладовые и амбары. И потому, говорю я вам, Пруссия никогда не потерпит возрождения самостоятельной Польши.
Бисмарк вызвал генерала Густава Альвенслебена.
Любой успех поляков – наше поражение. Горчаков либеральничает, потому Пруссия должна апеллировать не к нему, а к царю. Вы сейчас поедете в Петербург, чтобы убить сразу трех зайцев.
Вам угодно повернуть колесо истории вспять?
А кто сказал, что это дурацкое колесо? Надо крутить только вперед.
Бисмарк задрал ногу, сердито выколотил пепел из трубки, стуча ею о каблук кирасирского сапога.
Поменьше умничайте. Я вас посылаю в Петербург не для того, чтобы вы там вместе с Горчаковым оплакивали прошлое Речи Посполитой. Меня волнует лишь будущее Германии.
Вскоре царь пожелал увидеть Горчакова.
Бисмарк побаивается, как бы наше польское восстание не перекинулось к нему в прусскую Познань. И он великодушно предлагает нам заключить обоюдную конвенцию против поляков.
Горчаков в считанные мгновения предугадал дальнейшие ходы противника, который ловко охватывал его фланги.
Я, государь, против подобной конвенции. Кроме вреда, она ничего нам не доставит. Скажу больше, Европа растолкует соглашение как повод для вмешательства.
Но это же наше внутреннее дело.
Тамбовская губерния, вот наше внутреннее дело. Тут я с вами солидарен. Но если бы в Тамбовской губернии все до одного передрались, Бисмарк не стал бы соблазнять нас конвенцией для разнимания дерущихся. А это значит...
Вы все-таки подумайте.
Тонкий политик Горчаков понимал то, чего не мог постичь император. При встрече он сказал царю:
«Я все продумал и дам вам добрый совет. Действуйте лишь примирительно, не ослабляя политических связей Варшавы с Россией. Дайте полякам автономное управление, какое существует в Финляндии».
Александр II умел уговаривать. При этом он брал руки несогласного в свои ладони, ласково смотрел в глаза и говорил с нежностью:
«Если вы меня любите, я вас очень прошу, сделайте это для меня».
Горчаков не уступил опытному обольстителю. И тогда царь самодержавную волею приказал ему подписать конвенцию с Пруссией. Но князь предупредил:
«В таком случае дайте амнистию восставшим».
Царь обещал. Конвенция предусматривала, что русские войска, преследуя польских мятежников, могут вступать на земли Пруссии, а прусская армия с той же целью имеет право заходить на русские территории. Европа обрушилась. Начался дипломатический поход на Россию. Угрожающие ноты поступили от Франции и Англии. Горчаков понимал, что никого не волнует сама Польша и ее подлинные страдания. Конкурентам лишь хочется осложнить и без того сложную позицию России. В речи послам он заявил:
«Дабы не обострять ситуации, я не дам вам письменного совета, ограничусь словами. Вы требуете от России спокойствия для поляков. Я желаю им того же. Но почему-то все вы забываете потребовать спокойствия полякам от Австрии и Пруссии. Мы никогда не оккупировали Польшу. Было лишь ее расчленение между Пруссией и Австрией, к которому Россия и подключилась. Разве мы виноваты больше других?»
К ультиматумам главных держав присоединились Испания, Португалия, Италия, Швеция, Голландия, Дания и даже Турция. Царь пребывал в раздражении.
Все?
Протестует еще и Ватикан.
Я вас предупреждал, государь, что так и будет.
Перестаньте, князь, учить меня.
Горчаков это предвидел. Против России образовался плотный фронт. Вся Европа требовала от него гарантий для Польши. Но теперь, когда речь зашла о политическом престиже России, вице-канцлер остался неумолим.
Никаких гарантий.
Простые русские люди не догадывались, что сановный Петербург был охвачен паникой. Ждали войны. Говорили, что стоит Балтике очиститься ото льда, и в Финский залив сразу войдет британский флот. Горчаков знал, что Англия не истратит и пенса ради поляков, а единственная цель Лондона — усилить разрыв между Францией и Россией. Однако вице-канцлеру было неуютно без Франции, и он устроил французскому послу Монтебелло аудиенцию у царя, который откровенно высказал свое мнение.
«Я согласен раз и навсегда отрезать от себя поляков. Пусть живут, как хотят. Но практически я не могу этого исполнить. Польша не способна жить в искаженных границах, и сами же поляки этого не скрывают. К сожалению, польские аристократы в Париже тоскуют о старой Речи Посполитой. Они желали бы видеть Польшу в границах 1772 года, включая Смоленск и Киев. Иначе говоря, сами расчлененные, они хотели бы расчленения России. На это мы никогда не пойдем. Пусть Австрия и Пруссия вернут полякам их земли. Я ни минуты не оставлю войск на Висле. И тогда образуется та Польша, которая может существовать».
После этого восстание в Польше пошло на убыль. Горчаков перешел в контратаку. Его ноты к кабинетам Европы, следуя одна за другой, словно пушечные залпы, становились все резче и убийственнее. В тревогах лета 1863 года он показал себя блистательным дипломатом, который умеет ловко обыгрывать противоречия в стане противников. Теперь противник отступал. Горчаков его преследовал по всему фронту, бил с флангов. Наконец, когда он разослал последнюю ноту от 26 августа, ответа на нее уже не последовало. Париж, Лондон и Вена промолчали.
Эффектный финал.
Да как сказать, мой дорогой Жемини, нахальство стародавнего партнера Бисмарка уже настораживает.
Осенью 1865 года Бисмарк выехал к Бискайскому заливу, где на курорте Биарица отдыхал французский император. Теплые ветры Атлантики широко и протяжно задували над апельсиновыми рощами, но красоты природы не волновали Бисмарка. Прогуливаясь с женой, Наполеон III заметил:
«Бисмарк отнюдь не такое наивное дитя, каким казался в Париже. У него совсем нет души, зато много ума. Сознаюсь, что он покорил меня».
«А что он просил у тебя?»
«Нейтралитет Франции и только».
«А что за это он обещал тебе?»
«Да так, объедки Люксембург, немножко от Баварии, частичку от земель на Рейне. Ерунда».
В разговоре с Бисмарком император почти с гневом отверг Люксембург, заявив, что нейтралитет такой великой страны, как Франция, стоит гораздо большего. Бисмарк чуть ли не клещами вытянул из него признание. Нужна Бельгия. После этого Наполеон III круто изменил тему разговора, а Бисмарку стало ясно, что император твердо убежден в поражении Пруссии. Когда же победа Австрии станет явью, тогда он под шумок загробастает Бельгию и все то, что на него смотрит. В Берлине начальник генштаба Мольтке встретил Бисмарка словами:
«Вы привезли мне нейтралитет Франции?»
«Я привез вам коробочку с барбарисовым мармеладом. Ешьте. Это единственное, что удалось вывести из Биарицы. Да и то не от Наполеона, а от его обворожительной супруги».
Мольтке с удовольствием съел мармеладинку.
Вкусно. Но как же нам теперь быть?»
«А как?»
«Я не понимаю вашего спокойствия».
«А я ваших тревог. Скажите честно, Мольтке, Разве вы собираетесь проиграть войну Австрии?
Упаси нас Бог.
Тогда волнение неуместно.
Генштаб работал как проклятый дни и ночи, выковывая победу, в которой не должно быть изъянов. На смену крикливому Роуну приходил замкнутый молчальник генерал Мольтке. Со стороны могло показаться, что у этого человека три любимых дела – помалкивать, танцевать и охотиться на зайцев в селесском Крейзау. Но главным для Мольтке была война, как высшее проявление мозговой и нервной деятельности человека. Мольтке рассуждал.
Наполеон III надеется, что в свалке с Австрией нам не миновать беды. Франции выгодно, если война превратится в затяжную и изматывающую. Именно поэтому война должна быть скоротечна, как вспышка молнии. Если Фридрих Великий сражался 7 лет, мы должны расправиться с этим делом за 7 недель. И тогда Наполеон III не успеет сдать мочу на анализ, как от Австрии останется один горький пепел. Кстати, а что делать с побежденной Веною?
Война нависала над немцами, словно капля росы на кончике ветки, готовая вот-вот сорваться. Австрийцы, уверенные в победе, желали войны гораздо больше пруссаков. А немецкие герцоги, боясь потерять короны, что неизбежно для них при объединении Германии, тянулись к Вене, как дети к матери, видя в ней защиту от немецкого единства. Бисмарку в Ландтаге было решительно заявлено, что общественное мнение Пруссии против войны. Для него это не новость.
Во врага никто не стреляет общественным мнением. Врага разят только пулями.
По немецким дорогам круглосуточно громыхали составы. В раскрытых дверях вагонов прусские солдаты пели вполне миролюбиво. «Девчонок ваших давайте спросим, неужто летом штанишки носят?» Бисмарк зашил в отворот мундира лошадиную дозу яда, чтобы покончить с собой, если Пруссию постигнет поражение. Роун говорил ему, что в конечном итоге все решит игольчатое ружье системы Дрейзи. Пруссак сделает 3 выстрела, в то время как австрийский солдат успеет выстрелить единожды. Пришло жаркое лето 1866 года. Австрия обратилась к Сейму во Франкфурте, чтобы германский Бундестаг обуздал Пруссию, чтобы все германские князья мобилизовали против нее свои армии. В ответ на это Бисмарк заявил публично.
Принятие австрийского предложения будет сочтено в Берлине за объявление войны.
14 июня началось голосование. 9 голосов против 6 высказали за Австрию. В Берлине Бисмарк мило попрощался с австрийским послом.
Дорогой мой граф Карли, я очень рад, что не мне выпала миссия объявлять войну. На нас напали. Прощайте. Мы увидимся в более приятные времена.
На стороне Австрии остались королевства Баварии, Саксонии, Ганновера, Вюртемберга, герцогство Бадена, Гессен-Дармштадта и Нассау, вольный город Франкфурт на Майне, да еще свора мелких князей, обещавших Австрии поддержку, не выводя своих солдат за пределы владений. На сторону Пруссии перешли северогерманские и тюрингские княжества. Во главе прусской армии встал король, а начальником штаба стал генерал Мольтке. Бисмарк спросил его.
«И каков, по-вашему, будет результат?»
Ударим так, что Вена ноги задерет.
План Мольтке был шедевром, но при условии, если его исполнители проделают маршруты с часами в руках, быстро. Бисмарк целыми сутками ехал на громадной рыжей кобыле, не спал. До него дошло известие, что итальянской армии уже не существует. При первом же столкновении с австрийцами она побросала оружие и прытко разбежалась. Бисмарк был поражен.
Я знал, что они будут разбиты. Но я надеялся, что они хотя бы 1-2 продержатся ради приличия.
В битве под деревней Садово в Богемии к 5 часам дня от армии австрийского фельдмаршала Бенедека ничего не осталось. Посол Драгомиров рапортовал в Петербург. Австрийцы обратились в поспешное беспорядочное бегство, Они бежали громадными толпами, потеряв всякое подобие войска, погибая от пули снарядов, от изнурения, а по пути топили друг друга в реках. В 2-3 минуты всякое сомнение исчезло, австрийцы и саксонцы понесли ужасное поражение. Генерал Мольтке, слезая с коня, сказал кайзеру Вильгельму:
«Ваше Величество, мы выиграли Германию!»
В этой схватке прусская армия была измотана до предела и преследовать противника не решилась.
«Ну вот и конец»,
— произнес Бисмарк и выбросил яд. При заключении мира в Никольсбурге два прекрасных и благородных графа, граф Бисмарк и граф Карольи, чокались кружками с пивом, рассуждая об условиях мира с таким видом, будто речь шла о сдаче в стирку грязного чужого белья. Бисмарк нежно сказал австрийскому послу:
«Вы же сами знаете, граф, как я всегда любил Австрию. Если миллионы австрийцев и пруссаков, прижавшись друг к другу спинами и выставив штыки, образуют единое каре, то кое-кто подумает, стоит ли нарушать наше согласие».
Под этим «кое-кто» подразумевалась Россия. Прусский король Вильгельм, трясясь от жадности, составлял списочек завоеваний. Ему хотелось получить Баварию, Саксонию, Судеты, всю Силезию, Ганновер, Гессен, Ансбах, Байрей, ну и прочее по списку.
«Мои предки никогда еще не уходили с войны без добычи, не уйду и я. Это было бы очень глупо с моей стороны».
Его куриные мозги видели только рассыпанную крупу, которую можно безбоязненно клевать. Бисмарк растолковывал олуху царя небесного, что главное сейчас не куски Германии, проглоченные наспех, а влияние Пруссии в германском мире. Придет время, и Берлин будет лопаться от пресыщения, но сейчас надо быть разумно умеренным.
«Бисмарк, что вы мне можете посоветовать?»
И кайзер получил военно-политический ответ.
«Налево, кругом, по домам марш!»
«Да вы просто пьяны, Бисмарк!»
Бисмарк был трезв. Трезв и одинок. Против него вырастала стена. Сплотились все, от короля до Мольтки. И все кричали о славе прусского оружия. Вопили о законченном праве на добычу. Бисмарк заявил генералам, что они глупцы.
«Ваше решение войти в Вену способно встряхнуть Наполеона. И тогда французы появятся на Рейне. Если же я кажусь вам трусливым идиотом, то могу хоть сейчас уйти в отставку».
Генералы с кайзером видели лишь раскрытые ворота Вены. Бисмарк же слышал тяжкую работу потаенных рычагов, двигавших политику Европы. Это случилось 23 июля 1866 года, когда король собрал военный совет, и снова, в который раз, генералы требовали вступления в Вену. Бисмарк сказал, что ответственность за политическое решение войны несет все-таки он, президент, а не генералы. Он напомнил, что вторжение в Вену даст лавры только армии, но в будущем отнимет у Пруссии союзника, ибо занятие столицы долго не забудется в народе, как глубоко нанесенное оскорбление. Ему отвечали, что Пруссия не нуждается в таком слабом союзнике, как Австрия, если у нее имеется сильная Россия. Бисмарк вполне логично растолковал, что союз Пруссии со слабейшей Австрией усилит Пруссию, которая подчинит себе Австрию, а союз сильной России ослабит Пруссию, попадающую под пресс политики Петербурга. Совет проходил в комнате Бисмарка, лежавшего в простуде. Переломить упрямство генералов он не мог. Тогда канцлер сполз с постели и стал кататься между ног короля и военных, стуча кулаками по полу. Бисмарк грыз зубами ковры и рыдал, рыдал, рыдал. Это были слезы, выжатые из железа.
«Не входите в Вену. Что угодно. Франция, оставьте Вену. Мир, Наполеон, я вам сказал».
Сцена была ошеломляющей. Встал король, поднялись и генералы. Президент страны в исподнем валялся на полу, тихо воя. Вильгельм I с тяжелым вздохом произнес:
«Уступая вам, я должен заключить постыдный мир. Но я все опишу, как было. и сдам бумагу в архивы Берлина, чтобы мои потомки ведали, мой президент не дал мне войти в Вену.
Бисмарк встал. Его пошатывало. Влез в постель. Мольтке накрыл его одеялом. Всхлипнув, Бисмарк отвернулся к стене. Кайзер и генералы на цыпочках удалились. Под подушкой Бисмарка лежала телеграмма из Петербурга. Русский император, поздравляя с победой, взывал к великодушию над побежденными. Между любезных строк Бисмарк прочитал скрытую угрозу. Слева Франция, справа Россия, а Пруссия посередке, словно орех в клещах. Никольсбургское перемирие было подписано. Если бы в эти дни 1866 года Бисмарк оказался в Петербурге, он бы был крайне удивлен. Русские стали симпатизировать разбитой австрийской армии. В рядах гостиного двора, где полно самой разной публики, можно было слышать такие речи.
«Жаль австрияков. Чай тоже люди, а за что страдали?»
«Мне Куманек сказывал, что в цесарских войсках много наших служат. Сербов, да еще разных там чехов».
Если подняться этажом выше, там шли иные разговоры. В светском обществе Петербурга ошибочно полагали, что Бисмарк – послушная марионетка в руках ловкого чародея Горчакова, а война Пруссии с Австрией – тонкий ход русской дипломатии. Салонные пифии восклицали.
«Наш вице-канцлер – великий человек. Не пролив ни капли крови, он отплатил Австрии за все ее коварство в Крымской войне. Но еще не отмщены руины Севастополя».
Горчаков мстительные рефлексы выносил за пределы политики в область психологии. Теперь перекраивалось то соотношение сил в Германии, какое со времен Венского конгресса казалось устоявшимся. Одна и та же тревога охватывала Министерство дел иностранных и дел военных. Возросшая сила Пруссии заставляла дипломатию и Генштаб России реагировать без промедления. Русские по газетам знакомились с новой бисмарковской Пруссией. Австрия из немецкого мира удалена. Германский сейм во Франкфурте уничтожен. Вместо него Бисмарк образовал Северогерманский союз. К черно-белому знамени Гогенцоллернов снизу пришили красную полосу, союзную. Над Германией весело кружился пух. Бисмарк ощипывал князей, будто цыплят. Теперь он стал президентом северогерманского Бундесрата, пределы которого раскинулись от Кильской бухты до Майна, огибавшего Баварию. Горчаков выдвинул идею Европейского конгресса, чтобы обсудить переустройство германской карты. Это встревожило Бисмарка. Он срочно послал в Петербург генерала Эдвина фон Монтейфеля. Он в краткой беседе с Горчаковым намекнул, что новая Пруссия предлагает России уничтожить статьи Парижского трактата о нейтрализации Черного моря. Горчаков подачек от Берлина не принял.
«Погребение неудобных для нас статей состоится без участия ваших факельщиков и траурмейстеров».
Александр II встретил генерала Монтейфеля очень сухо.
«Мое сердце переполнено ужасом. Еще недавно мы с дядей Вилли совместно выступали против нарушения династических прав в Италии. И вдруг мой дядя, свято верующий в то, что он царствует милостью Божией, сам ступил на путь Гарибальди. Я даже отсюда слышу печальный звон, с которым Пруссия разбивает законные короны германских государей. Да, да, мой дядя Вилли по старости лет подпал под вредное влияние Бисмарка, который увлек благочестивую Пруссию на путь революций. Поймите боль моего сердца. Вюртемберг, Баден, Гессен-Дармштадт. Там царствовали мои бабки, мои тетки, мои сестры. И вдруг врывается, как разбойник, Бисмарк и залезает прямо в сундук. Впрочем, вы, Монтейфель, должны извинить меня. Завтра продолжим беседу. А сейчас у меня свидание с парижским послом Флери.
Это прозвучало намеком на сближение с Францией. Бисмарк телеграфировал Монтейфелю, чтобы тот успокоил царя. Прусская кара романовским сородичам будет смягчена. Горчаков, смеясь, сказал Жемини:
«Кажется, сейчас наши отношения с Пруссией зиждутся исключительно на любви племянника к дяде».
Одна война, издыхая, порождала из своего ужасного лона другую. Вечером Тютчев гулял с Горчаковым по Невской набережной.
«Мы присутствуем в антракте между двумя драмами, Александр Михайлович. Сыграна прелюдия к той великой битве, что произойдет обязательно. И мы услышим ее шум даже через гробовые доски».
«Что ж, поэты умеют предвидеть будущее». Итальянцам было суждено испытать в чужом Перу похмелье. Их еще продолжали бить. В 1866 году в сражении близ острова Лисы в Адриатическом море австрийская эскадра Франца Иосифа не оставила от флота Италии даже щепок. Итальянцы кинулись в Берлин, взывая о помощи. Но Бисмарк сказал:
«Я обещал вам Венецию. Вы ее получили. Если вам захотелось Триест, идите и воюйте за Триест сами. Кто вам мешает? Я ведь знаю, что все итальянцы — большие охотники до военных приключений. Бьют? Ну, а я-то при чем? Терпите».
Осталось разобраться с Францией. Наполеон III выжидал от Бисмарка расплаты натурой за нейтралитет. Но Бисмарк делал вид, будто забыл, о чем шла речь в Биарице. Когда же французский посол сам заговорил с ним о Люксембурге, Бисмарк не стал возражать. «Берите». Наполеон III зондировал почву относительно аннексии Бельгии. Бисмарк и тут не спорил. Пожалуйста, Бельгии ему тоже не жалко. В этом разговоре с послом Бисмарк заметил:
«Между прочим, у меня столько дел, что трудно упомнить все детали пожеланий вашего императора Наполеона III. Изложите их письменно, дабы мне было удобнее передать их для знакомления моему королю».
Получив письменное заверение от Франции, что она алчит захвата Люксембурга и Бельгии, Бисмарк спрятал документ в железный сейф. Ключ щелкнул, как взводимый курок. Затем, последовательно, он вызвал к себе на поклон делегации Баварии, Вюртемберга, Бадена и Гессена, сохранивших самостоятельность. Бисмарк любезно ознакомил их с планами Наполеона III. В результате вся Южная Германия заключила с Берлином тайный военный союз против Франции. Бисмарк выиграл. Наполеон III проиграл.
«Уф, пришло время пощадить нервы и успокоиться».
Бисмарк наполнил кувшины пивом, взял тарелку с чибисовыми яйцами и удалился в садовую беседку, где его поджидал деловой, собранный Мольтке с неизменным румянцем на щеках. Они сдвинули кружки.
«За армию! Борьба за гегемонию в немецком мире завершилась. Теперь не мешает подумать о немецкой гегемонии в Европе».
В грохоте круповских пушек Бисмарк навсегда похоронил либеральные притязания буржуазии. Зато ее национальные требования он готов исполнять и дальше. Пруссия увеличилась на 1300 квадратных миль. Ее население возросло на 4 300 000 человек. И теперь в королевстве жили 24 миллиона немцев. В паузе между войнами разыгралась баснословная феерия Всемирной промышленной выставки. Париж 1867 года. Вавилонское столпотворение приезжих, битком набитые отели. Лошади с трудом влекли переполненные амнибусы. Извозчики стали королями положения. Удушливая теснотища на бульварах. По Сене жужжали специально построенные пароходы. Все двигалось и спешило на Марсово поле, где раскинулась шумная ярмарка тщеславия человеческого. Россия впервые столь широко участвовала во Всемирной выставке и, не имея опыта в этом деле, решила поразить Европу в область желудка. Сюда ломилась толпа, дабы вкусить от русской кухни щей с кашей, Растягаев с кулебяками, Окрошки и Ботвинни. Хватит о выставке. Роман все-таки политический.
Вот вам новость. Александра II на выставку не пригласили. С большими капризами и обидами он чересчур бурно все-таки настоял на своем приглашении в Париж.
Говорил Горчаков своему секретарю Жамини.
Видимо, Наполеон III никак не хотел видеть в Париже одновременно русского царя и прусского кайзера. Через посольство в Берлине он намекнул, что все помещения в Тюильри уже заранее заняты. Вильгельм I ответил согласием жить в гостинице.
Странная навязчивость, за которой угадывается влияние Бисмарка.